говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь приветствует вас на своих волнах. Музыка Модеста Мусоргского, Георгия Свиридова и Эдуарда Артемьева прозвучит в очередном выпуске программы «Узнаваемая классика», которую ведет в нашем эфире писатель Сергей Николаевич Белкин. Она выйдет в эфир сразу после вот этого анонса программы. Затем, примерно минут через 25, придет время программы «Территория семьи». Сегодня в эфир выйдет 333-й выпуск, и ее автор и ведущая, председатель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Людмила Аркадьевна Ревиченко сегодня продолжает разговор о форсайт-проекте «Умный город 2030», который намерен активно переформатировать нашу социальную сферу, а попросту говоря, неузнаваемо изменить нашу жизнь. Сегодня 16 июля, и вновь наступает ночь, наверное, самая трагическая ночь в истории Российской империи, когда 102 года тому назад, примерно в начале третьего, в ночь с 16 на 17 июля, Юровский разбудил царскую семью, находящуюся под арестом. Сегодня в завершении программы, в заключительной четверти часа, мы услышим слово протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах, сказанное за божественной литургией в день памяти святых царственных мучеников.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Сердечно благодарим за молитвенную и финансовую поддержку радио «Радонеж» наших постоянных жертвователей, настоятеля, клир и прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы города Щелково Московской области, и просим помолиться о здравии протоиерея Алексия, иерея Александра, диакона Иоанна, монаха Пимена, тяжко болящего младенца Дарии, болящих Людмилы, Валентины, Любови, а также рабов Божиих Виталия, Алексея, Виктора, Ольги, Иулии, Ксении, младенца Даниила, Ольги, Марии, Владимира, Антонины, Владимира, Валентины, Евгении, Ксении, Валентины, Алексея, Александра, Евгении, тяжкоболящего Александра, Ксении, Надежды, Ирины, Лидии, Марины, Галины, младенца Веры, Ильи, Галины, Василисы Сачада, Лидии, Любови, Татьяны, Ларисы, Лидии, Михаила, Ирины, Михаила, Прасковьи. Спаси вас, Господи!
В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем слушать музыку русских композиторов, живших в весьма отдаленные друг от друга времена, от 19 до 21 века. Нашу сегодняшнюю передачу откроет музыка Модеста Петровича Мусоргского. Жизнь его не была легкой, а вот музыку он писал в основном жизнеутверждающую. Музыка Мусоргского уже звучала в наших программах, в том числе мы слушали и произведения из цикла «Картинки с выставки». Напомню, что написаны они были в 1874 году как музыкальные иллюстрации к акварелям Виктора Гартмана. Сегодня мы послушаем одну из самых загадочных, сказочных композиций этого цикла под названием «Старый замок». Именно это произведение как раз жизнеутверждающим, наверное, не назовешь. Музыка здесь таинственна, лирична и печальна, но все-таки не трагична. Мусоргский написал цикл пьес «Картинки с выставки» для фортепиано, но все они были неоднократно переложены для оркестрового исполнения. Одна из самых известных и удачных оркестровок была сделана Марисом Равелем. Предлагаю ее и послушать.
Thank you.
А теперь перенесемся почти на столетие вперед. В 1964 году Георгию Васильевичу Свиридову обратился артист и кинорежиссер Владимир Павлович Басов, приступавший к съемкам кинофильма «Метель» по пушкинской повести. Композитор охотно написал музыку, а впоследствии из отдельных музыкальных эпизодов, созданных для кино, решил составить сюиту, назвав ее музыкальной иллюстрацией к повести Пушкина «Метель». В составе сюиты несколько композиций, наиболее популярными из них стали «Вальс», «Романс», «Зимняя дорога» и «Тройка». Предлагаю послушать именно эту хорошо известную и всеми любимую композицию «Тройка». Третий композитор, чью музыку я предлагаю сегодня послушать, наш современник, ныне здравствующий, продолжающий творить, Эдуард Николаевич Артемьев. Его музыка широко известна, поскольку он работает в основном как автор музыки для кино. К тому же, среди режиссеров, работающих с ним постоянно, такие известные мастера, как Андрей Тарковский, Никита Михалков и Андрей Кончаловский. Но не только с ними работал Артемьев. Его кинематографическое творчество огромно. Он написал музыку более чем к 150 художественным, документальным и мультипликационным фильмам. Его первой работой была музыка к фильму «Мечте навстречу», созданному в 1961 году. А над последней работой для нового фильма Михалкова он работает прямо сейчас, в эти дни. Многие из нас хорошо помнят запоминающиеся мелодии из фильмов «Раба любви», «Свой среди чужих», «Солярис», «Зеркало», «Сталкер». Не просто было выбрать какую-то одну композицию для нашей сегодняшней программы. Я прослушал много часов его музыки и не один раз принимал «окончательное» в кавычках решение. а потом находил что-то иное. В конце концов, выбор я все-таки сделал. Остановился на композиции из малоизвестного фильма Никиты Михалкова 1990 года под названием «Автостоп». Киномузыка – жанр весьма специфический, утилитарный. Музыка в кино должна обслуживать замысел режиссера, должна сопровождать картинку, помогать раскрывать психологическое состояние героев. Часто без изображения киномузыка перестает звучать так же хорошо и уместно, как это бывает в процессе просмотра фильма. Поэтому я на всякий случай опишу словами видеоряд, в котором звучит композиция «Прощание с Россией». Представьте себе бескрайнее заснеженное поле, невысокие холмы, уходящие вдаль, кромка леса на горизонте. Четвертый русский композитор в нашей сегодняшней программе – Андрей Павлович Петров, чья музыка тоже хорошо известна благодаря кино. Его яркие мелодии сопровождают нас со времен знаменитых «Человека-амфибии», «Я шагаю по Москве» и «Берегись автомобиля». Он написал музыку к 12 фильмам Рязанова, 5 фильмам Данелии, к фильмам Хатиненко, Германа и других режиссеров. Петров работал и в других музыкальных жанрах. Им написаны оперы и балет, симфонические и камерные произведения. в этом году, в сентябре, Андрею Павловичу исполнилось бы 90 лет, и, думаю, это событие будет торжественно отмечаться по всей стране. Предлагаю послушать одну из киноработ Андрея Павловича – вальс из музыки к телесериалу «Петербургские тайны». Мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправить на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио Радонеж 72,92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры. Маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 7292. FM-72,92@yandex.ru. Всего вам самого доброго. До новых встреч.
В эфире была программа «Узнаваемая классика» и ее автор и ведущий писатель Сергей Белкин.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим, как я обещала, снова о программе «Умный город 2030». Это концепция развития Москвы, форсайт-проект очередной, очень богата нынешняя реальность на эти проекты. И мы с вами уже говорили о составляющих этого проекта, о образовании, медицине, которые тут называются умными. Умная медицина, умное образование. Далее мы с вами поговорим о следующих аспектах. Потому что проект состоит из так называемых умных блоков. Умные финансы мы с вами осветили, а теперь поговорим об умной социальной сфере, которая предлагается москвичам, а потом, как мы уже с вами говорили, жителям всей страны, как проект будущего, как такая светлая реальность, новая светлая реальность. Итак, умная социальная сфера будет включать в себя ведение электронных трудовых книжек, создание цифровой биржи труда, перевод социальной карты в единый цифровой идентификатор, та самая социальная карта, которая сейчас так удобна для пользования в Москве тем, кому она положена, переход на цифровой идентификатор для предоставления социальной поддержки. То есть, другими словами, если вы не оформили цифровой идентификатор, то у вас и не будет никаких льгот. Далее, переход к идентификации жителя по биометрическим данным и электронный ресурс, предназначенный для заказа, бронирования и получения услуг. Но мы говорим о социальных услугах. То есть вся социальная защита, социальная помощь, социальная поддержка, такие, как они прежде были, они у нас представлены как социальные услуги. Это для нас не новость, не новинка. Но, тем не менее, мы должны с вами понимать, что в будущем планируется это даже как-то обострить эту ситуацию. Далее. Предполагается создание умного контроля и надзора. Что это будет означать? Он будет управляться с единой городской платформы с использованием камер видеонаблюдения и данных интернета вещей. Мы о нем еще поговорим дальше. Видеоаналитики, системы распознавания лиц, системы оповещения пожарной безопасности, систему удаленного мониторинга, а также современных систем криптографии и распознавания речи. Другими словами, это будет тотальный контроль, тотальный надзор за всеми моментами нашей жизни, где мы с вами только можем находиться, и удаленно, и неудаленно. Все будет распознаваться и анализироваться, и где-то в наш файл все будет стекаться. Система будет объединять камеры, датчики, сенсоры в единую сеть, позволяющую одновременно получать, обрабатывать, анализировать и хранить данные. И она будет не только, вот тут цитата, осуществлять поиск лиц и объектов, как во всем массиве хранимых данных, но и, следующая цитата, отслеживать их движение по городу в режиме онлайн. Ну вот, друзья, не надо ничего фантазировать. Все есть в документе, который размещен на сайте московского правительства. Правда, стоит оговориться, что сейчас этот документ там вы не найдете, там будет стоять оповещение, что документ временно помещен на доработку. Но в интернете вы это все найдете, увидите, что реальность там еще страшнее, чем я вам говорю. Я ведь говорю достаточно кратко, предлагаю вам выдержки из самого документа. Там 103 страницы, поэтому там очень объемно представлено наше светлое будущее. Нейросети будут обрабатывать информацию, накопленную на 152 тысячах уличных камер видеонаблюдения. Ну, сейчас их уже больше. Когда писалась программа, их было 152 тысячи. А также датчиков и сенсоров, отслеживающих лица и объекты в режиме онлайн, в том числе с камер, которые расположены в подъездах домов. Обратите на это внимание, в лифтах, подъездах домов. Это не просто для вашего удобства. Все замыкается в единую сеть. Появятся домофоны с функцией распознавания лиц, голоса и поведения. Это вообще самое интересное. Даже будет анализироваться ваше поведение, когда вы заходите в дом. Для этого будет использоваться интернет вещей, системы видеоаналитики и акустического контроля. Ну, планируется, что это поможет раскрываемость преступлений, предотвращение возгораний, обеспечение защиты от незаконного проникновения в дома. И интернет будет помогать искусственному интеллекту обучаться и даже прогнозировать, где сейчас
будет совершаться преступление. Ну, опять же, я только рассказываю то, что там написано. Мы понимаем, что наблюдение за возможными источниками проблем в плане пожарной безопасности, в плане безопасности в контексте стихийных бедствий, это вещь нужная для обеспечения жизнедеятельности горожан. Но когда мы говорим о том, что за каждым человеком в режиме реального времени везде будет прослеживаться вот, его цифровая траектория, выстраиваться, прослеживаться вся его жизнь, где он идет, где он сидит, где он стоит. А дальше предполагается даже завести эти камеры в квартиры. Что, собственно говоря, мы уже видели, такой пилотный вариант в режиме тех самых цифровых пропусков, которые московское правительство обязало оформлять всех тех, у кого было подозрение на инфекцию, с которой сейчас вот боролись во время эпидемии. Далее. Платформа охраны и наблюдения за городской инфраструктурой позволит оперативно реагировать на инциденты. Ну, мы с этим согласны, что это хорошо. Но интернет вещей – это не только ликвидация стихийных бедствий. Массовое распространение интернета вещей, как говорят там авторы концепции, будет выражаться в том, что умные датчики будут встроены в стены, мебель, одежду, обувь, очки, часы и украшения. Друзья, вот купите вы колечко, да, оно будет все время рассказывать кому-то, куда вы идете, что вы делаете. А в очках будут встроены, возможно, некие камеры, которые будут вашими глазами смотреть на окружающие. Тоже куда-то это все отправлять. А куда будет отправлять? А мы знаем с вами, что программное обеспечение создавалось не в России, программное обеспечение создавалось и пока еще будет создаваться. Мы, конечно, хотим, чтобы дали дорогу отечественному производителю, но пока этого не происходит. Все это создается на серверах, на программном обеспечении нашего геополитического противника. А далее элементы искусственного интеллекта будут включены в каждое мобильное приложение, как существующее, так и вновь разработанное. То есть вас даже не будут спрашивать. Если вы пользуетесь смартфоном, к вам просто скачается как обновление некая программа, которая будет позволять искусственному интеллекту за вами следить. Далее, опять же, открыто и откровенно рассказывается в программе следующее. Следящие за человеком устройства будут, общаясь между собой, отправлять информацию о человеке по маршруту, заданному в программе. Цифровой профиль каждого человека будет пополняться сведениями, информацией в режиме реального времени. А вот самое главное, какая там информация будет? О соответствии его жизни установленным нормам. Нормам, которые будут устанавливать искусственный интеллект. И в этом же проекте прописана, на мой взгляд, совершенно безумная норма. Искусственный интеллект станет ограничивать нарушителей получения доступа к общественным благам. То есть, если ты что-то нарушил, то тебя к чему-то не допустят. Но это ведь содержание той самой китайской программы социального кредита. Там именно так это осуществляется. Только там тестируется это на уйгурской автономии, которая считается оппозиционной властью и которую таким образом, ну, в качестве пилотного проекта, наверное, по каким-то этическим нормам, существующим там внутри страны, можно подвергать этому. А что происходит у нас? Далее хотел бы вам рассказать о том, как будет выглядеть умная торговля. Мы сейчас с вами все столкнулись с тем, что на несколько месяцев лишились права покупать все то, что мы хотим. Нам было даже не предложено, а приказано ходить только в тот магазин, который находится рядом, и покупать только то, что там есть. А дальше нам не разрешалось ходить, за это могли штрафовать. Ну и штрафовали кого-то, кто попадался, когда обстоятельства каким-то образом складывались. А вот умная торговля завтрашнего дня, повторяю, проект рассчитан на реализацию до 30-го года, а далее будет, наверное, другое же, она избавиться от заготовки товаров впрок. То есть не будут никаких там предварительно выпускать партию платьев, партию обуви, партию там шуб. Будет выглядеть все по-другому. Торговля станет печатать товары после оформления заказа. Только после. Вот ты оформил заказ, тебе напечатали заказ на 3D-принтере. То есть тебе напечатали на нем одежду. Сейчас реклама такой одежды уже идет. Говорится о перспективе такой будущей, что будет печататься и еда на 3D-принтерах. Но при этом, самое интересное, окончательное решение будет принимать искусственный интеллект, который будет, а тут внимательно, на основе анализа профиля потребителя проверять правильность его выбора и полезность для заказчика, а также корректировать в случае необходимости. Ну и для использования 3D-печати появятся заводы из центра коллективного пользования, а также будет создан городской портал цифровых моделей. Такая картина торговли, такие будущие магазины, вернее антимагазины, все будет в дистанционном режиме, как вы понимаете. Магазины будут закрываться. А далее, умная связь. Говорится о том, что за 10 лет умная связь покроет Москву сетью 5G. необходимы для существования интернета вещей. Именно для этого она создается, именно для этого ставятся вышки, именно для этого мегафон обновляет свое оборудование. Он как раз самый первый ринулся в эту новую гонку, в новом бизнесе, в новом рынке. Эта связь позволит осуществлять, я имею в виду 5G, осуществлять непрерывный контроль и управление оборудованием, транспортом, роботами, производственными, пожарными и полицейскими дронами, а также жизнью людей. Вот для чего 5G нужно? Нас будут отслеживать и нашу жизнь будут регулировать с помощью новейших технологий, как нам говорят. Умные гаджеты, то есть умные цифровые устройства, будут предлагать искусственный интеллект, дополненную смешанную реальность в каждом мобильном приложении. То есть вы без этого даже не будете обходиться. А также использовать их робототехники, распознавание речи, изображение и видео, автопилотирование, вы помните про умный транспорт, который будет автопилотным, и контролируемом окружении, диалоговых платформах, персональных ассистентах, в индустрии развлечений, в сфере обеспечения безопасности, космонавтики, образования, здравоохранения, туризма. Мы с вами немножко поговорили про образование, здравоохранение, как там будет выглядеть искусственный интеллект, дополненная и смешанная реальность. Но как вот это будет выглядеть в индустрии развлечений? Вам не нужно никуда идти, вам все предложат. Вы надеваете специальные очки, и вы можете, сидя на диване, попасть в любую страну мира, не надо никуда лететь. Вы можете попасть в любой музей, не надо никуда идти. Вы можете стать участником какого-то события в этих очках, то есть вас программа поместит в какую-то компьютерную игру или в какой-то сюжет, история. То развлечение, которое вам будет предлагаться, оно может вас поглотить настолько, что вы забудете про все остальное. Вот такой вот эрзац жизни предлагается с помощью этих устройств цифропрограммных нам принять в свою жизнь. Сотрудники полиции наденут умные очки с технологией дополненной реальности и функцией распознавания лиц. Мы с вами уже говорили о том, что в Китае это уже широко используется, и полицейские на перронах, вокзалах, на станках автобусов зорко осматривают толпу через эти очки, в которых им искусственный интеллект показывает, анализирует в доли секунды лица, на которые направлен взор полицейского, и вычленяет тех, кто представляет потенциальную даже опасность или кто вызывает какие-то вопросы его поведения, потому что это будет тоже одним из маркеров, какое-то неправильное поведение. Далее предусмотрено дальнейшее развитие нейроинтерфейсов. То есть, что это такое? Поддержка обмена информацией между мозгом человека и электронным устройством. Вот такое замечательное будущее нам предлагает программа «Умный город 2030». Для завершения картины я хочу проиллюстрировать все то, что я сказала, и подтвердить, что все это не только наше изобретение, это глобальный план. Хочу подтвердить это текстом выступления премьер-министра Великобритании в Организации Объединенных Наций в октябре прошлого года, который говорил о нашем будущем именно так. Цитата, я сейчас вам просто зачитаю пару строк. «Умные города будут напичканы сенсорами, и все соединено между собой в единый интернет вещей, сообщающийся через систему обычных уличных фонарей. Всегда будет место для парковки вашего автомобиля, мусорные корзины будут вовремя опустошаться, а улицы подметаться. Городская среда по стерильности сможет соперничать с цюрихской аптекой. Но эту технологию также можно использовать для круглосуточного наблюдения за каждым гражданином». Подробнее я вам расскажу и то, что говорил Борис Джонсон в следующей программе. Я думаю, что нужно серьезно отнестись к тому, что премьер-министр Великобритании говорит об этом будущем. Причем он предупреждает об опасностях. И это нужно нам всем понимать, это нужно нам всем помнить. И нам нужно с вами остановить эти страшные перспективы, пока еще есть возможность. Я вас всех призываю писать свои протесты против реализации в Москве программы «Умный город 2030», потому что Москва – это лишь пилотный вариант, а дальше это будет распространяться по всей стране. Я призываю вас направлять эти протесты президенту страны, в Совет безопасности Николаю Патрушеву и в мэрию Москвы для того, чтобы показать, что мы не согласны с тем, как хотят форматировать, как хотят менять нашу жизнь. И я вас всех приглашаю присоединиться к молитве иконе Державной Божьей Матери, которую мы вместе читаем в 22 часа, каждый в своем городе, для того, чтобы эта молитва не прекращалась и опоясывала нашу страну, наше Отечество, которому сейчас совсем непросто, и мы обязаны ему помогать. Это была программа «Территория семьи» и я, ведущая Людмила Рябиченко. Всем самого доброго.
О Пресвятей Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии, с умилением сердец помолимся. О мира заступнице, Мати Всепете, со страхом и верою, и любовью припадающей пречестной иконою Твою державную, усердно молим Тя, не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе, умоли милосердная Мати Света, Сына Твоего и Бога нашего, сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа, да утвердит державу нашу в благоденствии и избавит нас от междоусобной брани, да укрепит святую церковь нашу православную и непозыблему соблюдет ее от неверия, раскола и ересей. Нимом и буйные помощи разве тебе, пречистая Дева, ты сих всесильная христиан, заступница пред Богом, праведный гнев его умягчающая, избави всех с верою тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от глада, скорбей и болезней. Даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховной жизни и оставление согрешений наших. Да все благодарне воспевающие величие Твоя, сподобимся небесного царствия, и там вот со всеми святыми прославим пречестное великолепое имя в Троице славимого Бога, Отца, Сына и Святого Духа.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
июля 1918 года отцом Иоанном Сторожевым было совершено последнее богослужение в Ипатьевском доме в Екатеринбурге. Приближались трагические часы. И вот в ночь с 16 на 17 июля, примерно в начале 3-го, Юровский разбудил царскую семью. Их земная жизнь завершилась чудовищной гибелью, и началась жизнь вечная. Тему продолжает слово протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах, сказанное за божественной литургией в день памяти святых царственных мучеников.
С праздником всех поздравляем, с нашим великим торжеством, памятью святых царственных мучеников. В чем удивительный подвиг святых царственных мучеников? Это было время, когда многовековая война против православия, против России православной, уже приближалась к критическому завершению, когда все более заметным становился распад в высшем обществе российском, и он захватывал все более низшие слои. А святой царь-мученик Николай Александрович, его супруга, их чадо, находясь на самом верху российской жизни, являли образец именно противоположного в своем личном христианском и общественном служении. Это были люди необыкновенные еще до своего мученичества. Вот что мы снова и снова всегда должны подчеркнуть. Не так, как сегодня некоторые видят их святость только в мученичестве, говоря, что прежняя их жизнь не дает никаких оснований для прославления. Мы можем проследить, как постепенно вызревает этот подвиг страстотерпчества и мученичества. Таков закон духовной жизни. Праведность всегда вызывает вражду со стороны тех, кто злы. «Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас», — говорит апостол любви Иоанн Богослов. Причина заключается в том, что добрый человек обличение злому. Даже если он ни слова не говорит, его жизнь является молчаливым выявлением тьмы беззакония. В книге «Премудрости» Соломона ярко выражено это отношение злых людей к доброму человеку. «Устроим ковы праведнику, ибо он в тягость нам и противится делам нашим. Он перед нами обличение помыслов наших. Тяжело нам смотреть на него, ибо жизнь его не похожа на жизнь других, и отличны пути его. Он удаляется от путей наших, как от нечистот, ублажает кончину праведных и тщеславно называет отцом своим Бога. Увидим, истинны ли слова его, и испытаем, каков будет исход его. Испытаем его оскорблением и мучением, дабы узнать смирение его и видеть незлобие его. Осудим его на беззаконную смерть, ибо, по словам его, о нем попечение будет. Именно эта глубина жизни и мученического подвига государя должна быть положена в основании всей его жизни. И где бы ни находился христианин, даже если он не говорит ни слова, он действует, он должен действовать, как совесть общества. И по этой причине мир будет ненавидеть его. Ненависть мира к христианину – один из главных феноменов судьбы царя, и он объясняется тем, что люди от мира видят в христианстве осуждение себя. Они видят в христианине то, чем они сами не являются, и чем в глубине сердца своего не знают это, они должны быть. И от того, что они не хотят покаяться, не желают меняться, они стараются уничтожить человека, который напоминает им об их потерянном добре и мешает им жить спокойно и свободно. Вот то, что произошло с царем-мучеником, со всеми новыми мучениками, исповедниками российскими, и то, что произойдет с церковью по мере умножения зла в мире. Мы должны увидеть существенную черту святого царя-мученика Николая. Для него не было разницы между исполнением личного христианского долга и служением государя. Он не просто христианин, он православный царь, помазанник Божий. И власть, основанная на христианских принципах, имеющая благодатную помощь свыше, более всего ненавистна злу, потому что она постоянно ставит пределы его вольному греховному развитию. Мир не остановится ни перед чем, чтобы устранить это препятствие. Слово «мир» в православной аскетике означает совокупность страстей, но это также человеческое общество, организующее себя без Бога. Мы видим сегодня, что зло не только делается все более наглым и открытым, оно становится все более организованным. Это есть первый признак близкого присутствия, организующего это зло, Антихриста. В этих условиях Церковь не может ограничиться одним призывом христиан к личному благочестию. На нее ложится ответственность на всех духовных фронтах в организованном сопротивлении организованному злу. Прославление царственных мучеников через осознание того, что произошло и происходит сегодня с Россией, может стать не только косвенным участием в тайне удерживающего приход человека беззакония, но и непосредственно участие в их мученичестве. Напряжение сил зла вокруг государя накануне революции, так же, как сегодня, достигало предела, ибо речь шла о судьбе православия в России, а значит и всего человечества. И потому страдания и смерть царственных мучеников не поражение, а победа. Худшее, что люди могли сделать царю, было попущено Богом. Но все их самое худшее не могло его победить. Крест не конец, за ним следует воскресение. Слава воскресения изменила все. Но прежде своего креста и причастия славе Христова воскресения Государь имел благодать сказать те слова, которые мы все знаем наизусть, но которые должны запечатлеть глубже в нашем сознании, как определяющие все, что происходит с нами. «Передайте всем, что зло, которое в мире, будет еще сильнее, но не зло победит, а любовь». Вера в Бога и вера в свой народ оказалась сильнее всего, и эту веру не могло поколебать никакое человеческое предательство. В свидетельствах о чудесном заступничестве царственных мучеников обращает на себя внимание то, что во многих случаях благодатную помощь получали люди, которые до этого были равнодушны к судьбе царя и даже участвовали в клевете на него, будь это вчерашняя коммунистическая ложь или сегодняшний демократический грандиозный обман. Плохие люди, ставшие благодаря заступничеству царя пред Богом хорошими, новая слава Христова в церкви. Это свидетельство, что Христос действует через царственных мучеников, освящая их жертву. Бог избрал самое лучшее. В жертву за Россию был принесен ее цвет. Вначале государь с семьей, а потом все верные Богу, царю и Отечеству. Возможно ли было любить Россию чище, возвышеннее, преданнее, чем они? Они действительно любили ее даже до крови. В этом было глубокое мистическое понимание роли России во всем мире как православной державы и значение единения братских славянских народов. Когда государь вынужден был подписать приказ о вступлении в войну с Болгарией, связавший себя с Австро-Венгрией, у него дрожали руки. И вы помните, как он заступился за православную Сербию, рискуя очень многим, но этим риском Господь благословил русский православный народ на принятие великого множества мучеников и исповедников. Император и императрица, пишет неподкупный иностранец Жильяр, частица мощей царских мучеников, зубик одного из царских детей, хранившийся Пьером Жильяром во Франции в течение долгих лет, передан в наш храм также и наряду с мироточивой иконой, является нашей общецерковной святыней. Император и императрица, говорит он, думали, что они умирают за отчизну. Они умерли за все человечество. Их истинное величие не в императорском достоинстве, хотя, как мы видим, это имело и имеет великое значение. Их достоинство в достижении высших человеческих добродетелей, до которых они постепенно возвысились. Они стали духовно совершенными. Это дало им не земную приходящую силу, но чудесную твердость и ясность души древнехристианских светочей, против которых бессильны людская злоба и которые торжествуют в самой смерти. Аминь.
Вы слушали слово протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах, сказанное за божественной литургией в день памяти святых царственных мучеников.
Не прикасайтесь обмазанным моим, глаголен Господь Вседержитель. Богопротивницы же Боговенчанного царя убиша, и не наследовавша землю благих, но улучиша смерть бесконечную. Ты же святый мученище Николае, помазанниче Божий, молитвы вежно нас, да наследует с тобою царство небесное.
Прозвучало песнопение в исполнении хора во имя преподобного Иоанна Дамаскина при соборе Владимирской иконы Божией Матери Санкт-Петербурга, художественный руководитель и регент, композитор Ирина Болдышева.